Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Создал ли Бог человека свободным? Тогда почему Бог ограничивает его свободу? Есть ли выбор у человека? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. За окном не просто зима, по крайней мере, в Москве. Я думаю, что в Санкт-Петербурге точно такая же история. Просто метель. Вспоминается Александр Сергеевич Пушкин. А еще, дорогие друзья, сегодня, 16 декабря 1915 года, родился самый зимний русский композитор. Догадайтесь, кто? Конечно же, это Георгий Свиридов. И отчаянно вам советую вальс из его симфонического произведения «Метель» по повести Пушкина. Прямо сейчас включите, слушайте. Не сейчас, подождите еще часочек, и через часочек включите, пожалуйста. А у меня сегодня в гостях уже мой старый добрый друг, пастор церкви, Евангелической Лютеранской Церкви Ингрия, старший научный сотрудник Центра апологетических исследований Дмитрий Розет. Дима, привет.
Добрый день.
Ну что ж, друзья, сегодня мы попробуем с вами поразмышлять под завывание ветра за окном. Вообще приятно. Знаешь, еще есть старая шутка, что он говорит, я люблю ездить на работу и с работы, но вот эти 8 часов между меня просто выводят из себя. Меня как раз на работе, мне очень комфортно, здесь тепло, у нас тут елочки, у нас тут все, вот тут практически гирлянды светят. Вы не видите, друзья, но это так. В общем, у нас все замечательно, готовимся, адвент в самом разгаре, буквально входим в финальную, да, на финальную черту рождественского адвента, ну, у кого как, конечно, мы-то входим, и сегодня решили мы поговорить о свободе. Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите нам, пожалуйста, как вы думаете, почему Бог ограничивает свободу человека? Вот что такое? Что за несправедливость с человеком все время случается? И начну я с известного генератора афоризмов и всяческих хронических замечаний Станислава Ежелеца. Помните, что цена, которую нужно платить за свободу, падает, когда растет спрос, считал Станислав Ежелец. Дима, скажи, Дмитрий, ты же Анатольевич, да?
Анатольевич.
Вот, Дмитрий Анатольевич, скажи, пожалуйста, вот нам вообще нам много присылают вопросов, которые затрагиваются тема свободы и свободы выбора человека. Фактически, какую бы ты тему ни поднял, такую вот достаточно, знаешь, ну, дискуссионную, да, все время ты выруливаешь на тему свободы, так или иначе, да? Вот как ты думаешь, почему эта тема такая болезненная для вот всех людей?
Окей, для справки, я с Станиславом Лецом не очень согласен, мне кажется, отлично, все как раз наоборот, да, но я думаю, что мы не будем обсуждать его, у нас достаточно других тем. Мы всегда выруливаем в эту тему, по крайней мере, в христианских беседах, потому что в христианских беседах все крутится вокруг заповедей, то есть мы всегда пытаемся понять, насколько наше поведение соответствует Божьей воле, поэтому неизбежно вопрос о свободе, о том, в каких вещах мы вправе принимать собственные решения, так или иначе возникает. А что касается болезненности, мне кажется, проблема в том, что люди вообще по своей природе очень болезненно реагируют, болезненно переживают кажущееся или реальное ограничение их независимости. Я знаю людей, верующих, которые, когда в разговоре возникает тема, что мы зависим от Бога, что мы ничего не можем делать без Него, они испытывают какое-то очень дикое возмущение. То есть, они считают, что человек должен быть независим от Бога, и Бог вот нашу независимость трогать не должен никаким образом. Даже в наших букварях, да, советских, мы не рабы, рабы не мы. Вот. И если помните, был такой тост, как бы известный ходил из одной статьи в другую, чтобы у нас все было и чтобы нам ничего за это не было. Вот, мне кажется, для такого популярного человеческого сообщества это как раз идеальное состояние, к которому человек стремится, и такое выражение его независимости. С другой стороны, если человек понимает, что он зависим от многих вещей, и он не свободен во многих отношениях, вот именно осознание своей несвободы зачастую вызывает у него еще больше, более болезненное переживание от утраты, кажущейся или реальной, тех последних крох свободы, которые у него есть. Поэтому, думаю, все крутится вокруг вот именно самоощущения человека как такого вот свободного индивида, на свободу которого кто-то пытается посягнуть.
Вот Ольга спрашивает, а в чем Бог ограничивает нашу свободу? Очень умный гость, нравится его всегда слушать. Ну, так я поэтому приглашаю. Что он, мне самому нравится его слушать, потому что большинство каверзных вопросов я придумываю, на которые ответить не могу. Ну, что нужно сделать? Нужно пригласить умного гостя. Я приглашаю Дмитрия Рассета, пускай он выкручивается. Но, Ольга, я могу сказать, сейчас, может, Дмитрий еще пояснит, в чем Бог ограничивает мою свободу. Ну, смотрите, Библию читай каждый день. Заповеди исполняй, значит, туда не смотри, к этому не прикасайся, значит, церковь посещай, значит, духовно расти, значит, последуй смиренным и так далее и тому подобное. Значит, не гордись и так далее и тому подобное. Ну, хотя бы.
Я думаю, что мы сейчас доберемся до этого вопроса. Вот. Но в любом случае большое спасибо за ваш комплимент. По поводу слушать, у меня был один когда-то лежатель по палате, вот, который сказал, что под мой голос хорошо спится. Не знаю, насколько это правда. Вот. Но некоторые, видимо,
ты ему псалмы пел, что ли?
Поэтому. Ну, мы с ним беседовали, конечно, на духовные темы.
Ну вот, как согласен ты с моими всеми тезисами? Про ограничения.
Я согласен, что это именно так воспринимается, но я надеюсь сегодня все-таки показать, что реального ограничения свободы не происходит. Но это не в двух словах, я думаю, что мы до этого постепенно
Берёмся. Обязательно. Друзья, конечно же, свободные наши, свободолюбивые, дорогие наши слушатели, зрители, подписчики, нам, для нас очень важно. Вообще мы готовим к Рождеству и Новому году кучу подарков для слушателей и зрителей Теос Медиа, подписчиков. Поэтому следите за эфирами. Будут конкурсы, викторины, на которых будут всячески интересные призы. И уже сейчас я готовлю для вас очень интересные призы. Уже сейчас, в общем-то, приятные бонусы готовы для вас. Поэтому, друзья, следите за эфирами. Конечно же, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страницах в соцсетях, тем более, что сейчас самое время помогать друг другу, поддерживать друг друга. Конечно же, комментируйте. Ваши комментарии, во-первых, очень интересные, во-вторых, нам интересно отвечать на ваши каверзные и некаверзные вопросы. Вообще нам очень интересно с вами беседовать, поэтому пишите комментарии, не сомневайтесь. Еще, конечно же, вы можете поддержать нас материально. Сделать это очень просто. В описании к этому эфиру вы найдете ссылочку, проходите по ссылочке, выбирайте разовые или ежемесячные пожертвования. Любую сумму, 100 рублей, 1000 новых просмотров, 200, 2000, ну так дальше можно на калькуляторе посмотреть, что будет. Но в результате этим самым вы не просто поддерживаете наши эфиры, которые мы делаем специально для вас, ориентируясь на те вопросы, которые вы задаете в своих комментариях, ну и еще помогаете расширить аудиторию, и еще Евангелие достигает гораздо больше людей. Вот и все. Поэтому ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте и поддержите нас материально. Ссылочка в описании к этому эфиру. Я продолжаю свою беседу с умным гостем, как уже отметили наши слушатели, пастор Евангелической Лютеранской Церкви Венгрии Дмитрий Розетом. И вот ему следующий у меня вопрос для тебя. Тогда для начала нужно разобраться, вот, что мы понимаем под свободой, что такое свобода, что мы подразумеваем, когда мы начинаем говорить о свободе человека и ее ограничениях.
Ну, я сначала сделаю один дисклеймер, что называется, да, такую оговорку, по-русски говоря. Uh-huh. Абстрактные понятия вообще не самая сильная моя сторона. Вот, поэтому я, наверное, если бы здесь был какой-то философ, он бы как-то более умно все это дело развернул. Я все-таки как-то так попробую более приземленно, ближе к библейскому тексту, но если что, не судите меня строго. Так или иначе, я тут залез грешным делом в Википедию, как бы вы к ней не относились, там есть любопытное определение. Мне кажется, вполне соответствующая реальности. Свобода – это состояние субъекта, в котором он является определяющей причиной своих действий, то есть они не обусловлены непосредственно иными факторами. Иначе говоря, человек свободен тогда, когда он принимает какие-то самостоятельные решения, выполняет их в жизнь не под давлением неких обстоятельств или иных факторов. И интересно, что из этого определения следует, что для человека абсолютная свобода – в принципе, недоступно, потому что мы всегда какими-то факторами ограничено, да, то есть мы можем захотеть все, что угодно, я вот захочу полететь, но я не могу, потому что сила тяжести мне не дает подняться над стулом, на котором я сижу, вот, и таким образом ограничения всегда присутствуют, и в этом смысле, как бы я ни относился к Бенедикту Баруху Спинозе, но, тем не менее, его...
Осознанная необходимость...
Да-да-да, мне кажется, оно вполне адекватно для описания нашей ситуации. Свобода – это осознанная необходимость. То есть, когда мы понимаем свои ограничения, когда мы понимаем рамки, за которые мы не можем выйти, и, принимая эти рамки, естественно, по своему желанию, действуем в их пределах, вот в этих границах, это, наверное, и есть та мера человеческой свободы, которая нам доступна, которая возможна. Вот, как говорили в одном известном фильме, выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями. Да. Да. Вот, с другой стороны, важная тема, которую стоит оговорить, свобода – это не вседозволенность. Вот проблема большинства людей заключается в том, что они под свободой понимают вседозволенность. Как раз вот такую абсолютную свободу – я могу делать все, что хочу. Так не работает. Это не работает в человеческой жизни, это не работает вообще в человеческом бытии. Мы всегда ограничены и в субъективном отношении, и в объективном отношении. И важно вот эту ограниченность принять, с ней считаться. Проблема в том, что мы очень часто говорим о такой сферической свободе в вакууме, да, то есть неком совершенно абстрактном понятии, оторванной от жизни, но гораздо лучше и проще и полезнее говорить о конкретной свободе от конкретных вещей. И тогда, кстати, выяснится, что стремление к свободе, оно не всегда положительно. Стремление к свободе от наркотиков – это замечательно. Стремление к свободе от греха – еще лучше. А вот стремление к свободе от ответственности или стремление к свободе от обязательств естественных, которые у тебя есть, на мой взгляд, любой человек согласится, что это не очень хорошо. Плохо, когда женщины ради того, чтобы быть свободными от забот, делают аборт. Плохо, когда родители для того, чтобы улегчить себе жизнь, отдают детей в детский дом. Плохо, когда мужчины для того, чтобы снять с себя ответственность, не узаконивают свои отношения с женщинами. Плохо, когда дети, у которых есть какие-то свои свободы, заботы освобождают себя от заботы о своих родителях. Свобода – это не всегда хорошо, это не самоценная вещь. Свобода хороша тогда, когда мы ей правильно пользуемся, и важно об этом помнить и знать, потому что вот отсюда как раз вытекает очень важный ответ на тот вопрос, который, в принципе, мы сегодня пытаемся для себя понять, и есть вещи, от которых мы, в принципе, могли бы освободиться, но нам не нужно это делать, если мы хотим остаться людьми. Опять же, цитируя нашего любимого Гилберта Кейта Честертона, освободив верблюда от горба, можно освободить его от верблюдности. Да, вот если мы очень сильно постараемся и сбросим с себя те вещи, которые нам, как нам кажется, мешают, мы можем перестать быть людьми в самом простом, банальном, даже гуманистическом смысле этого слова.
Со свободой все не так просто. Ольга написала: да, можно сказать, мы во всем ограничены, ничьи зубы выпадут, не ограничивай половые связи, спит, не работай, умрешь с голоду, во всем ограничения нужны. Вообще, если честно, Ольга, меня очень унижает вот эта чистка зубов утром и вечером, прям унижает. И вот подхожу к этой щетке, еще меня ж научил мой стоматолог еще и по таймеру все это делать, да? Придет количество времени нужно, там не только хлебчиком пошел, да, ну, что там, минутку, пройтись по всем, то есть меня это прям вот, ну, что, ничего сделать, к сожалению, не могу, может быть, есть еще, у меня есть свобода, например, не есть сахар, тогда у меня с зубами будет меньше проблем, но все равно чистить придется, поэтому вот тут прям по-больному прям вы заехали.
Хуже того, ты не просто сам раб в необходимости чистить зубов, ты еще и своих детей заставляешь
вот,
это делать.
Да,
то есть ты
да.
Вдвойне раб и еще и рабовладелец.
Я могу сказать, что я бы там втройне раб, потому что мне нужно гулять с собакой. Вот. Слава богу, что дочка помогает с утра, старшая. Я еще гуляю с собакой. Если я не буду гулять с собакой, то ну, просто она, в принципе, придумает туалет себе дома.
Раб лапы.
Вот, пожалуйста. Куча рабства в нашей жизни. Боб Дилан считал, что никто не свободен, даже птица привязана к небу. Хороший образ. Вот об этом попробуем сейчас поговорить. Создал ли Бог человека свободным? В чем проявлялась свобода, если сам Бог поставил ей ограничения? Не ешь от древа, не вкушай.
Ну, собственно, Бог создал человека свободным, потому что Писание именно так, именно в таких словах об этом говорит. Хотя, наверное, все-таки я бы сделал акцент на то, что Бог создал человека правым. Да, и вот этот момент, он гораздо важнее, чем...
Поясни.
Я сейчас поясню, собственно, это такой вот заход немножко издалека к тому, что хочу сказать. Бог создал человека соответствующим тому миру, который он сотворил. Соответственно, у человека изначально не было желаний, которые выходили бы за рамки этого мира. Поэтому человек был счастлив, его жизнь была гармонична. И при этом мир... в котором жил человек, он не был для него тюрьмой. Вот исходя из того, о чем мы говорили выше, да, свободу как осознанная необходимость, человек, собственно, не пытался выйти за эти рамки, в этом мире было все, что ему необходимо. Господь сказал: плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею, владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всяким животным, пресмыкающимся на земле. Человек, вот мир был подарен ему, человек им распоряжался на благо этого мира. Единственный запрет, который существовал в этом мире, и который ничуть не уменьшал счастье и полноту жизни человека, это запрет вкушать от одного единственного дерева. Очень часто Библия называется это деревом, да, то есть там не говорят, что это была яблонь или груша, или там банан, хотя банан не дерево. Но, тем не менее, и мне вот, например, кажется, опять это мое частное богословское мнение, что это дерево ничем не отличалось от других деревьев в саду. То есть, все были яблони, это была яблонь, или там все были груши, это была груша. Потому что смысл не в том, что там росли ядовитые плоды. Смысл был в том, что Бог сказал: вот тебе вот там 2000 яблонь, ешь с любой. Но вот с этой яблони, такой же, как все остальные, не ешь. Почему? Потому что я тебе запретил это делать. И в сущности, вот это дерево, дерево познания добра и зла, это был видимый, осязаемый, если хотите, символ воплощения повиновения Богу, правильного мироустройства, в котором божественный Творец определяет, что такое добро, а что такое зло. Если хотите, вы можете называть это ограничением. Я называю это естественными условиями жизни. Бог нас поместил в мир, в который он нас создал. Он сам был неотъемлемой частью этого мира, и наши отношения с ним тоже были неотъемлемой частью этого мира. Мы жили такой жизнью, которой мы, собственно, для которой мы были созданы. Клайв Льюис когда-то говорил: когда я смотрю на вот этот мир вокруг меня, я вижу, как неплохо здесь, я понимаю, что был создан для жизни в совсем другом мире. Вот в том другом мире мы с вами, ну, не мы с вами, а наши прародители когда-то жили. И, собственно, даже сейчас в этом мире, когда мы, допустим, читаем на бутылочке с ядом «не пить», да, или там, когда мы говорим детям «не суйте пальцы в розетку», мы не называем это ограничением. Да, мы называем это правилами безопасности. Да, и мы понимаем, что если мы сделаем какие-то вещи, это закончится для нас смертью, гибелью или какими-то другими нехорошими, серьезными последствиями. Мы были созданы для конкретного мира, для конкретных взаимоотношений с конкретным Творцом. И эти отношения, этот мир, в котором мы были созданы, они были настолько идеальны, что нужен был только один запрет, совершенно разумный, вполне обоснованный, как залог разумного послушания, как залог вот этих вот отношений, в которых Бог оставался Творцом и Господом, мы оставались Его творением. И дальше начинается вот эта вот история грехопадения, когда змей хитростью и обманом внушает человеку желания, которых у человека изначально не было, и которые нарушают эту изначальную гармонию. То есть, по сути дела, вот то, что мы сегодня называем свободой, и то, как мы понимаем сегодня свободу, это такая змеиная свобода. Да, это свобода как желание выйти за границы той жизни, для которой мы были созданы. Свобода выйти в пространство смерти, свобода выйти в пространство там, страданий, боли и так далее. И примерно таким образом сегодня торговец наркотиками предлагает человеку какие-нибудь там таблетки, говорит: если ты это съешь, ты там расширишь сознание, тебе будет хорошо, у тебя будут там мультики в подвале. Я, прошу прощения, никогда не принимал наркотики, не знаю, как там это все работает. Вот. Но при этом я абсолютно убежден, что когда люди продают наркотики другим, они умалчивают о побочных эффектах. Они не говорят о привыкании, они не говорят о там каких-то других последствий для мозга, для других внутренних органов и так далее. И в Новом Завете мы читаем о трех порочных вещах, которые присущи падшему человеку, человеку, вышедшему вот за эту зону безопасности, эту зону гармоничных отношений с миром и с Богом. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Первое соборное послание евангелиста Иоанна. Похоть, по сути дела, это извращенное желание, которое изначально было дано человеку. Вот Бог нас создал с определенными желаниями, и пока они существовали вот в тех границах мира, для которого мы были созданы, эти желания были абсолютно нормальны. Как только они вышли за эти границы, они превратились в похоть, то есть в извращенное желание. В желание, которое как аутоиммунные болезни, да, оборачиваются против самого человека, когда иммунитет, нормальная вещь, сходит с ума, начинает беситься и убивать нас самих. Вот наши желания, превратившиеся в похоти, стали для нас смертоносными, и более сильного, более смертоносного чего-то в нашей жизни, кроме похотей собственных, на самом деле нет. И апостол Иаков пишет, что похоть, зачавшая, рождает грех, а грех рождает смерть. Изнутри, из нашего сердца вылезают все вот эти гадости, которые портят нашу жизнь. И змей, когда мы читаем книгу Бытия, он целенаправленно пробуждает в людях вот эти самые похоти. Смотрите, сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания, и взяла плодов его и ела, дала также мужу своему, и он ел. И самое страшное в этом деле – это то, что змей начинает с того, что ставит под сомнение чистоту намерений Бога и гармоничность устроенного мира. Он говорит, по сути дела, мир, в котором Бог вас поместил, и отношения, в которых вы находитесь, они… Вы неправильно их понимаете. Бог создал это для того, чтобы вас ограничить, для того, чтобы вас стеснить. Вам нужно расширить свое сознание, вам нужно выйти вовне. И человек поддается на это искушение, выходит, результатом становится то, что их глаза открываются, но что они видят? Они видят наготу, они испытывают стыд, они пожинают смерть, они изгоняются из Эдемского сада, они вынуждены то, что было для них благом, работа на земле, переживать как страдание, а женщина в муках рождает детей. То есть, по сути дела, вот это одно действие – сомнение в благости Бога, желание выйти за границы мира, для которого человек был создан, ломает абсолютно всю жизнь человека. И предупреждение, которое Бог людям дал, не ограничение, но предупреждение, если вы это сделаете, то смертью умрете, оно тут же реализуется. Человек выходит за пределы жизни, оставляет единственный источник жизни, который символизируется деревом жизни, и пожинает смерть. И так вот оно и происходит. Глаза людей открываются, но открываются не туда, и видят люди не то. И вместо вот этой гармонии, идеального совершенного мира, они видят полный бардак и беспредел, который мы с вами сегодня наблюдаем.
Да, у нас есть комментарии, спасибо. Достаточно развернутый ответ на мой такой вопрос. Дмитрий написал: я подписан на Ютубе на Центр апологетики, всем советую, можно очень глубоко поразмышлять. И вопрос Валерьяна, я его, если честно, не очень понял, но, может быть, вот ты поймешь. Если ставишь на паузу, начинается сначала, а не с момента, когда остановил. Два раза позвонили, два раза сначала. Это техническое ограничение свободы выбора или от Бога?
Если честно, я тоже не совсем понял. Возможно, Валерьян сочтет возможным как-то это объяснить.
Ну да,
объяснить. Опять же, есть такая фраза, я не знаю, может быть, это моя фантазия или это моя интерпретация того, о чем Валерьян говорит. Нельзя войти два раза в одну и ту же реку. Да? Но это... Видите, мы были созданы как люди, живущие во времени. Да? Поэтому, соответственно, какие-то вещи, они со временем неизбежно меняются. А другое дело, что после того, как мы вышли за пределы вот этой жизни, которую Бог для нас создал, поменялось качество этих изменений, потому что эти изменения стали пагубными для нас. То есть, все стало со временем ухудшаться, со временем стало портиться. Но изменения временные, они были и в Эдемском саду, только они были нейтральные или хорошие, как угодно. Да? Но мы, как люди, живущие во времени, понятно, что мы находимся не в каком-то стазисе в таком, так сказать, навечно замерзшие в одной ситуации, даже для того, чтобы общаться с Богом, да, для того, чтобы как-то вот принимать какие-то дары от Бога, все равно время должно проходить. Мы видим в Эдемском саду время. Вот был человек, Бог увидел, что человеку быть одному нехорошо, он создал ему жену. Это не одновременное событие, там проходит некая последовательность событий. Для Бога времени нет, для нас она есть. Поэтому вот то, о чем вы говорите, если вы об этом говорите, что там каждый раз начинаете сначала, наверное, не совсем сначала, но, тем не менее, вот эта вот продолжительность времени, наша вовлеченность во времени, это во время, это естественная часть нашей жизни, для которой мы были сотворены. Мы не какие-то люди внемирные, мы вполне вот часть того творного мира, который Бог створил.
Нам пришел один комментарий, который давно, один из эфиров, который вот выбор во время грехопадения немножко с другой стороны заходит. Да?
Окей.
Значит, вот этот комментарий. «Зачем Бог нарушает свободу выбора человека? Адам и Ева согрешили по собственной воле и выбрали смерть. Это их выбор, так утверждает христианство. Зачем тогда Бог вмешивается со своим спасением?»
Ну, наверное, это хороший вопрос, хотя, если честно, мне немножко неуютно от того, что у человека он возникает. Вот, мне кажется, этот вопрос, он порождается определенным отношением к жизни, которое мне не совсем импонирует. Вообще, Писание объясняет, дает ответ очень простой. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». То есть, причина – любовь к людям. Мы, собственно говоря, с вами, даже будучи грешными, несовершенными людьми, с нашими страстями, эгоизмом и всем остальным, мы все равно поступаем примерно так же. Мы спасаем самоубийц, которые там пытаются покончить с собой. Мы вытаскиваем из-под колес ребенка, который пошел на красный свет, туда попал. Мы вылезаем на лед для того, чтобы спасти собаку, которая туда вылезла зачем-то и провалилась в полынью. Это все нормальное, естественное проявление любви и сострадания. То есть, вот если человек не понимает этих вещей, наверное, мне как-то не совсем уютно с таким вот мировоззрением. С другой стороны, важно понимать, что когда Адам и Ева, Ева и Адам, точнее, в хронологической последовательности, совершили вот этот поступок, они вовсе не выбирали смерть. А ведь с чего начинается разговор змея с людьми? Змей ставит под сомнение то, что Бог сказал. Первая фраза – «нет, не умрете». То есть, когда люди ели, когда Ева ела вот этот плод дерева познания добра и зла, она это делала в уверенности, что то, что Бог ей сказал, это неправда. Она усомнилась в правильности слова Бога. Поэтому то, что сделал Адам и Ева, делали они, это не было самоубийством, да, это не было каким-то вот разумным выбором. Это, ну, понятно, что они это сделали, да, никто их не заставлял. Но я имею в виду, что они не понимали или не хотели понимать, или решили не понимать всех последствий того, что происходило. И в этом смысле они совершили чудовищную глупость, чудовищную ошибку, за которую, вот, собственно говоря, человечество расплачивается до сих пор, потому что масштабы этой ошибки, они чудовищные, и заключается она не в том, что они что-то там съели, а в том, что они не поверили Богу. То есть, по сути дела, нарушили первую заповедь, которую мы потом видим в законе Моисеева. Они зачем-то, вот это самый главный вопрос, почему, зачем, каким образом, что у них произошло в голове, что там переклинило, что они поверили змею, который заверил их, что они не умрут, что Бог им солгал, по сути дела, чтобы ограничить их свободу, и они вот зачем-то захотели стать независимыми от него, сами сделаться, по сути дела, богами. Ну, стали довольны, нравится то, что получилось, мне не очень. Вот, и с третьей стороны еще один важный момент – на самом деле мы не знаем, даровал ли Бог спасение Адаму и Еве. Писание об этом ничего не говорит, ну, насколько я знаю. Но, с другой стороны, мы читаем о том, что вина и развращенность Адама и Евы, она переходит по наследству ко всем их потомкам. Тем людям, которые вот этого выбора в Эдемском саду не делают. И поэтому еще вопрос о том, зачем Бог вмешивается, он имеет вот и этот параметр, да, и этот аспект. Бог предлагает спасение тем людям, которые унаследовали вину и грех Адама.
Угу. Иммануил Кант считал, что свобода размахивать руками заканчивается у кончика носа другого человека. Не поспоришь. Не, поспорить-то можно, но, в общем, я думаю, что бесполезно.
До того, как кто-то начнет размахивать руками у твоего носа.
Да, вот именно. И главный вопрос сегодняшнего эфира – почему Бог ограничивает свободу человека?
Я надеюсь, что вот сказанное выше, оно, в общем, уже приготовилось к моему ответу. Я не думаю, что Бог ограничивает нашу свободу. На самом деле, мысль о том, что Бог ее ограничивает, это как раз ложь сатаны и змея, на которую мы или наши прародители когда-то просто купились, и в которую мы сегодня продолжаем верить. Что делает Бог? Он расставляет вешки, которые указывают на безопасное пространство, в котором мы можем жить. Да? То есть, Бог ведь не обнес дерево познания добра и зла бетонной стеной. Да, он не привязал Адама к дереву на другом конце Эдемского сада. Он там, не знаю, не укоротил ему руки, чтобы тот, ну, Еве там не укоротил руки, чтобы она там не дотянулась до дерева. Нет, Бог дал человеку возможность с этого дерева есть, но при этом объяснил, чем это заканчивается. Вот когда вы едете по дороге, и вдоль дороги идут отбойники или такие вот светящиеся в темноте столбики, которые указывают на край дороги, это вот как раз и есть то, что мы с вами называем ограничениями. Это указание на пределы, на рамки допустимого, на вот те границы жизни, в которые мы с вами, для которых мы с вами созданы, в которых можем безопасно существовать. Мы можем выйти за эти рамки. Но ни один нормальный человек не будет ездить по шоссе поперек. Ни один нормальный человек не будет там прыгать с крыши. Да, то есть, вот мы постоянно пытаемся штурмовать какие-то там границы дозволенного. Но согласитесь, есть какие-то вещи, которые настолько очевидно влекут за собой смерть, что мы никогда этого делать не будем, если мы в здравом уме. Вот в ситуациях, когда опасность не очень очевидна, мы часто позволяем себе это делать, потому что либо последствия отсрочены, либо они не очевидны. Но, тем не менее, мы понимаем, что они реальны. Да, человек, который там совершил какой-то менее очевидный поступок, чем прыжок с крыши, он все равно погибнет, если этот поступок нарушает именно вот его, так сказать, бытие, для которого он был создан. Но просто эта смерть, эти последствия, они придут немножко позже, и мы можем в некоем пространстве времени думать, что у нас все хорошо. Есть такое высказывание по этому поводу, да, как сказал человек, упавший с крыши, лететь еще ничего, упасть, вот в чем мало приятного. Вот. И многие люди, собственно, все люди, они находятся как раз в состоянии, когда мы упали, и мы говорим себе, это еще ничего, но рано-то или поздно земля внизу наступит, и беда в том, что обратно отмотать уже не получится, и вот об этом важно помнить.
Сначала уже не начнешь, да.
Да-да-да, то есть наша свобода – это свобода человека, который прыгнул с крыши и находится в свободном полете. Это не свобода птицы, которая там где-то летает.
У нас есть комментарий. Даниил Гуглин написал, ограничивает наши пороки. Бог ограничивает наши пороки. А Оксана Шаталова. Бог заранее, видимо, все знал, что так будет. Поэтому, наверное, так было Богом задумано изначально. То есть Бог, Бог задумал грех Адама и Евы. Да? Так получается.
Есть люди, которые так считают. Я, откровенно говоря, не думаю, что это так, потому что Писание говорит о том, что Бог не является автором греха, да, он не искушает никого. На самом деле, то, что произошло в Эдемском саду, в определенном смысле является для нас загадкой. То есть, мы видим некое взаимодействие Бога, змея, человека, и мы видим предпосылки и результаты того, что произошло, но мы не можем взглянуть к ним в голову. Даже в голову человека, не говоря же о том, чтобы в голову Бога. Мы вынуждены ориентироваться на те вещи, которые Писание говорит нам о Боге, и на то, как Бог описывает нам себя, и на то, как Писание описывает нам Бога. Поэтому, да, конечно, мы знаем, что Бог всемогущий, всеведущий. Да, мы знаем, что ничто в мире не происходит без Его ведома. Но, с другой стороны, все Писание, все, что делает Бог в Писании, все, что мы... Вот, так сказать, наблюдаем в мире именно как действие Бога, говорит о том, что Бог не хочет никому зла, поэтому любые теории, которые говорят о том, что вот Богу было угодно, чтобы Адам и Ева пали, допустим, вот из моих клиентов, так сказать, мормоны очень любят эту идею, что грехопадение Адама было совершено по великой мудрости Бога, и, как говорил один из их товарищей, Адам упал вверх. Это был необходимый этап для развития. И я думаю, что это с библейской точки зрения абсолютный бред. Есть философы, которые пытаются объяснить, как это работает. Я уже упоминал книжку Джона Файнберга «Нет ему подобного». Если вам интересно покопаться вот в этом вопросе с философской точки зрения, потому что каждый раз, когда мы вот углубляемся туда, мы выходим за рамки Библии в сторону философии. Вот Файнберг, он как раз философ и богослов. Он пытается вот где-то на стыке эти вещи разбирать, и он как раз такой не совсем совершенный, но все-таки кальвинист. Поэтому вот в эту как раз сторону он копает. Поэтому книжка толстая, но очень интересная.
Я возьму на вооружение. Несовершенный кальвинист. Прям мне нравится.
Да, ну... есть же кальвинисты, которые 5 пунктов, да, то есть они считают, что Бог изначально одних людей вообще создал на погибель, с чем я не согласен лично. Вот. Есть кальвинисты на 4 пятых, их иногда еще амиральдийцами называют, вот они верят, что ограниченного искупления нет, да, что вот как бы не так все происходит, но тем не менее, то есть кальвинизм – это не какая-то отлитая в бронзе вещь, у людей есть определенные моменты. Вот. Но я встречал кальвинистов, которые говорят, да, ну, что Бог сотворил грех и смерть, он как бы заранее задумал, и все хорошо. Не все. Да? То есть, вот, я встречал в жизни одного такого человека, вот, я с ним был очень не согласен, но он был в этом почему-то очень уверен. Хотя, так сказать, должен отдать должное, он был христианином, верующим, все остальное. Просто его вот, взгляд на Писание был такой довольно для меня непривычный и необычный. Вот. Ну, собственно, я думаю, что богословие не совсем наша, наша тема. Я ни о чем не забыл.
Нет, все, ни о чем не забыл. Юрий написал: «К свободе призваны вы, братья, лишь бы свобода ваша не послужила поводом к угождению плоти». Ну, это понятно, да. Это...
Да, ну, а, совершенно верно. Здесь, правда, мы говорим уже о свободе верующего человека.
Верующий
это важный человек. Момент, потому что состояние воли человека грешного и состояние воли человека спасенного – это две большие разницы. Да. В Одессе. Кстати, небольшой комментарий по поводу вот первого комментария первой целительницы о том, что Бог ограничивает наши пороки, если я правильно помню. Тут не совсем так. Вот важна такая оговорка. Фраза «Бог ограничивает наши пороки» выглядит таким образом, как будто Бог не позволяет нам грешить. На самом деле нет. Бог внушает нам ненависть к греху. Да, то есть вот очень важно, когда мы используем слово «ограничивает», понять, как это работает. То есть, Бог не лишает нас возможности это делать. Он в определенном смысле ограничивает наше желание это делать. Любовь к Богу, любовь к ближнему и ненависть к греху – это вот те три вещи, которые определяют как раз праведную, святую жизнь человека. Не физические ограничения, Бог не помещает нас в тюрьму с решетками. Да? Он именно вот дает нам побуждение поступать правильно и побуждение не поступать неправильно.
Да, вот Сартр и Ками, например, очень любили поразмышлять о абсолютной свободе. Да? Вообще у Сартра очень много об этом. Да? А вот «Мужестве быть», который потом там, значит, тоже Пауль Тилих об этом говорил, писал, по крайней мере. Да? Так вот, абсолютная свобода человека – это зло или благо?
Во-первых, я думаю, что она невозможна по определению. Смотри выше. Во-вторых, если возьмем гипотетического человека… свободного от
такой
всего.
Посторонний Камю такой.
Да, то есть сферический свободный человек в вакууме.
Не ограниченный никакими рамками социальными, да, моральными, нравственными, вот такой.
Да, вот здесь как раз проблема именно в этом. То есть обычно, когда мы говорим о абсолютной свободе, мы говорим о какой-то абстракции. На самом деле свобода от всего – это означает свобода от ответственности, от обязательств, от морали, от закона, от всех остальных вещей. Мне было бы жутко жить рядом с таким человеком. Я бы этого не хотел. То есть, если ваш идеал – абсолютная свобода от всего, ну, не знаю, там, запритесь где-нибудь в тайге, в землянке, не портите жизнь нормальным людям. Вот. Во всяком случае, я бы не очень хотел, чтобы моими соседями по личной площадке были как раз такие вот абсолютно свободны от всего люди. Еще раз, вот есть мир, для которого мы созданы. Есть нормальные правила жизни в этом мире, определяемые не тем, что кто-то нам навязал какой-то свод законов, а тем, что это мир, для которого мы созданы. Это как закон тяготения. Это вот естественные какие-то моменты. И если человек пытается освободить себя от этого, да, он рискует тем, что он перестанет быть человеком. Ну, собственно, вот что и произошло. Да, вот если мы говорим о потере гуманности, она снижается. Да, вот человеческие качества, они истончаются. А что происходит после грехопадения? Каин убивает Авеля. Да, то есть... Это страшно, да, вот первое человекоубийство очень быстро происходит. В мире, в котором не было смерти, происходит смерть, и, ну, это не первая смерть, на самом деле, но вот первая смерть человека – это смерть, когда брат убивает брата. Страшно, если задуматься.
Угу. Ян Златоуст писал: «Цена свободы – вечная бдительность». Тогда, скажи, что тогда такое свобода во Христе? В чем она проявляется?
Маленькая оговорка. Опять же, я не помню контекста Златоуста, в котором это было сказано, но я соглашусь с такой оговоркой, что речь идет о свободе христианина в грешном мире, да, И речь идет о том, что вот мы живем в враждебном окружении. Для того, чтобы не позволить вот этому искаженному миру опять прийти в наш мир гармонии с Богом, нам необходимо постоянно бдить, потому что мир чуждый постоянно пытается проникнуть внутрь. Да? То есть нам постоянно приходится какие-то вот для себя эти ограничения создавать. Наступит день, когда эта необходимость отпадет. Да? Мы будем в Царстве Небесном, где не будет уже самого присутствия греха, поэтому вот там мы будем свободны от присутствия греха, и это будет замечательно и хорошо. Вот, поэтому тут важно все-таки понять, о чем идет речь. Но так или иначе, свобода во Христе. Вот, по сути дела, то, о чем я сказал выше, что когда человек становится христианином, Бог дает ему три главные способности или три главные качества. Да? Это ненависть ко греху, любовь к Богу и любовь к ближнему. Вот этими тремя вещами определяется как раз свобода христианина. Блаженный Августин говорил, ну, такая христианская фраза, хотя она близка к тому, что он имел в виду, имеется в виду, даже вне контекста взятая, «люби и поступай, как хочешь». Но важно понимать, о чем идет речь. Не о том, что любовь оправдывает грехи, а как раз о другом. Вот как раз библейская такая мысль, любовь не делает ближнему своему зла, поэтому любовь есть исполнение закона. Это вот и есть христианская свобода, когда мы делаем какие-то вещи не потому, что мы это делать обязаны, а потому что мы не мыслим себе другого. Мы настолько любим Бога и людей и настолько ненавидим грех, что для нас отвратительна сама мысль о том, чтобы поступить как-то иначе, вот, нежели в этих рамках гармоничных отношений. Как вот для человека, у которого натренированный музыкальный слух, для него отвратительно, непереносим какая-то фальшь музыкальная, да, он режет слух. Вот человеку, у которого чувство навыком приучено к развлечению добра и зла, для него вот эти греховные вещи, они также режут слух. Есть такая фраза, и очень часто атеисты цитируют христианам, типа вот как бы она должна нас обличить. На самом деле я с ней совершенно согласен, что интересно. И она очень хорошо выражает христианское отношение к истине, независимо от того, насколько ее автор имел это в виду. Немецкий философ Роберт Шпеман. «Подлинно свободен тот, кто отвергает зло не потому, что оно запрещено, а потому, что оно зло». Все это христианская вещь. В этом и есть смысл христианской свободы. Абсолютно согласен. 100%. Вот можете взять, написать себе на стенку. «Подлинно свободен тот, кто отвергает зло не потому, что оно запрещено, а потому, что оно зло». И хотя это не библейская фраза, она совершенно четко, на мой взгляд...
Но она вписывается в библейский контекст очень четко.
Очень хорошо вписывается.
Там множество можно найти мест, которые так или иначе выражают другими словами эту идею, особенно в новозаветных посланиях.
Да.
Библия вот как раз часто воспринимается, если бы вот говорили о диспуте, да, атеистов и христиан, верующих, часто воспринимается как вот такой набор правил и ограничений. Не ходи, не думай, не трогай, не прикасайся, да, не возжелай. Насколько это вообще верно? В чем ценность Священного Писания и как оно освещает вопрос свободы человека?
Я должен здесь сделать опять одну оговорку. Здесь мы немножко в богословскую такую сферу переходим, вольно-невольно. Я не богослов-абстракционист. Я все-таки лютеранский пастор, поэтому, естественно, я смотрю на вещи так, как мне привычно, и я попробую объяснить в терминах, привычных мне. Вот то, о чем было сказано, это очень однобокое представление, потому что Библия состоит не из одних только законов. Если вы внимательно их почитаете, ее почитаете, вы увидите, что это не так. Лютеране обычно говорят о том, что в Библии есть две равновеликие части, одинаково важные, но имеющие разные функции. Одну мы называем законом, условно говоря. Да? Закон – это повеление и запреты, сопровождающиеся обетованиями или там, предупреждениями и угрозами. Вторая половина – это Евангелие. Это обещания и благословения, незаслуженные дары Бога, которые Он дает нам, в которых наших заслуг никаких нет. Это именно такой чистый дар, чистая Божья благодать. И на самом деле, вот даже вот эта картинка, она будет искаженной, если мы не поймем функции закона и Евангелия. Да? Зачем нужен закон? Апостол Павел пишет, законом не оправдывается перед Богом никакая плоть. Им, в принципе, невозможно спастись. Законом, пишет он же, познается грех. То есть, на самом деле, функция этих запретов и угроз и там, всего остального, то, что мы, лютеране, называем законом, она очень конкретно заключается в том, чтобы человека осудить, наказать. В наших вероисповедных книгах, в апологии Аугсбургского исповедания, есть такая чудесная фраза латинское, которое лютеране любят, «lex semper accusat» – «закон всегда обвиняет». Закон был создан для того, чтобы показать нам, насколько мы грешны, и вот этим страхом, осознанием того, насколько мы ушли от мира, в котором мы были созданы, породить в нас желание прийти к Богу за его благодатью, потому что сами мы себя исцелить и спасти не можем. То есть вот момент, когда мы ужасаемся своей болезни, когда мы видим, что у нас там вот наша греховная плоть там отваливается, разваливается и гниет. И закон сокрушает нашу самоуверенность.
Страшную картину нарисовал.
Она библейская вполне, да, то есть более того, в Библии все гораздо хуже, это я так еще, чтобы зрителей не особенно пугать. Закон сокрушает нашу самоуверенность, он сокрушает нашу самоправедность, он вносит нам смертный приговор. И проблема человека не в том, что он жив, но не хочет жить праведно, его надо там пинками загнать, так сказать, железной рукой загоним человечество к счастью. Это совершенно не библейская фишка. Библейская картина в том, что человек непоправимо мертв, и пытаться заставить его с помощью закона жить правильной жизнью, потому что пинать мертвую лошадь. Занятие увлекательное, но абсолютно бесполезно. И, собственно, фарисеи – это и были как раз люди, которые пытались исправить человечество с помощью увеличения количества законов. Вот у нас есть законы Моисеева, они плохо работают. Давайте напишем еще немножко. Давайте напишем еще немножко. В конце концов, там доехал бы 600 с копейками законов и предписаний. Но Господь говорит, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Законом спастись нельзя изначально. Даже если вы совершенно его выполните, что, в общем, нереально, вы спастись не можете. Нагорная проповедь, которую многие люди воспринимают как некое благодатное обещание спасения, на самом деле это усугубленная версия закона. Бог говорит, в Ветхом Завете сказано так, а на самом деле
еще все хуже. Еще
гораздо хуже. И, по сути дела, то, что было невыполнимо в Ветхом Завете, Господь доводит до абсолютной невыполнимости, чтобы человек не остался вообще...
Будьте совершенны, как совершенный Отец ваш Небесный.
Да. Вообще не осталось никаких иллюзий на тему о том, что человек сам себя спасти может.
Да, вот тут, собственно, и... в Нагорной проповеди, это и цель Нагорной проповеди. Да? Без Христа невозможно.
Совершенно верно. И тут приходит как раз Евангелие, которое говорит, то, что не можете сделать вы, я сделал вместо вас. Вы не можете обрести свою праведность, то есть сами добиться того, чтобы вы перед законом были праведными. Я это сделал за вас. Вы можете быть праведными моей праведностью. Я взял на себя ваши грехи. Если вы верой это примете, да, если вы уверуете в Евангелие, то эта праведность станет вашей. Как вот, ну, Лютер об этом говорил как о блаженном или чудесном обмене. Бог забирает нашу греховную одежду, испачканную нашими греховными выделениями, и вместо нее дает нам белоснежные одежды праведности, омытые и обеленные его кровью. Очень красивый образ, но он на самом деле совершенно библейский. Вот. И это не означает, что для христианина добрые дела абсолютно не нужны. Нет, потому что начинается христианская жизнь с возрождения, с того, что Бог делает нас новым творением. Кстати, очень важный момент, потому что когда наша вот перемена, происходящая в нас, описывается как новое творение, это означает, что нас нельзя было исправить. Мы настолько развращены, что нас нужно было просто создать заново, вот с нуля. И Бог то же самое делает внутри нас, он создает того, то, что Павел называет внутренним человеком в нас. И вот этот внутренний человек, он как раз создан по Богу. И вот это создание по Богу предполагает любовь к Богу, любовь к ближнему, ненависть к греху. И если эта чудесная перемена в нас произошла, то добрые дела будут естественной проекцией, естественным следствием перемены, которая в нас произошла. Эти добрые дела никогда не будут совершенны. Мы все равно будем спотыкаться, все равно будем падать. Мы никогда ими одними не заслужим себе спасения. Но они неизбежно будут. Они обязательно будут. И главное из этих добрых дел, ну, два главных добрых дела – это покаяние и вера. Остальное, так сказать, уже некое неизбежное следствие. Поэтому я не думаю, ну, не то, что не думаю, это абсолютно неправда, что Библия – это набор правил ограничений, потому что, во-первых, это не только так, а во-вторых, закон и ограничения там есть, но цель их совсем другая.
Ну что ж, наше время подошло к концу. Мне кажется, мы достаточно емко и резонно поговорили о свободе и ограничениях, насколько я могу об этом судить. Я хотел бы прочитать из Евангелия от Иоанна, 8 глава. У нас есть еще один комментарий, но я, в общем-то, возьму этот комментарий, это комментарий Оксаны Шаталовой, в тему отдельного эфира мы поговорим потом про Библию, которая переписывалась множество раз и так далее. Да? Мы поговорим об этом. Евангелие от Иоанна, 8 глава. «Тогда сказал Иисус к уверующим вашим и в него иудеям. Если прибудете в слове моем, то истина, то вы истинно мои ученики. Познайте истину, истина сделает вас свободными. Ему отвечали: мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. А как же ты говоришь, сделаетесь свободными? Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. И на это я хочу сказать аминь. Спасибо. Дмитрий Розет, пастор Евангелической Лютеранской Церкви, сегодня был с нами. Друзья, пребывайте в свободе во Христе, и истинно будете свободными. До свидания, и да благословит вас Господь.
С Богом.